Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Били. Программа Б.
Верующие много говорят об общении с Богом, но как услышать его? Как общаться с тем, кто молчит в ответ на наши вопросы? И как верить в того, кто игнорирует просьбы? Обсудим эту непростую тему прямо сейчас в прямом эфире программы Б.
Здравствуйте, дорогие друзья!
Здравствуйте. Вот сразу видно, что в гостях радиоведущий. Не дождался даже начала передачи, сразу же стремишься поздороваться, ворваться.
Так ты ж мне руками размахивал, мол, здоровайся, я поздоровался.
Журналист, радиоведущий Дмитрий Ватуль сегодня у меня в гостях. Я даже не знаю, как сказать, в гостях, практически коллеги. Ну,
дружим-то мы с тобой, да. И работаем вместе много достаточно долго, уже давным-давно. Так что рад оказаться в этой студии. Я здесь давненько не был, надо сказать. Наверное, в эфире я был последний раз пару лет назад.
Да лет 5 уже прошло.
Тоже для меня это пара, знаешь, у меня год за два.
Мы сегодня говорим о молчании Бога. И я решил начать с цитаты Аль Капоне.
Это из того фильма, что ли, «Молчание»?
Нет. Аль Капоне, знаешь, кто такой?
Мафиози,
конечно. Такой был, да.
Очень такой известный, видный мыслитель, философ.
Поэтому его словами начать передачу о молчании Бога. Когда я был маленьким, я молился о велосипеде. Потом я понял, что Бог работает по-другому. Я украл велосипед и стал молиться о прощении.
Говорят, что лучше, чем спрашивать и потом сделать, лучше сначала сделать, а потом попросить прощения.
Да, но он понял, молился, но никак не дает ему велосипеда Бог. И он подумал, тогда я сделаю сам и попрошу о прощении. Потому что, когда ты просишь видимого действия Бога, ты можешь его не увидеть. И вот он его не увидел.
Почему? Он не просил видимого действия Бога, он просил просто, чтобы у него появился велосипед.
Чудесным каким-то образом появился
мама
велосипед.
Мама с папой услышать его вечерние слезы, стоя на коленях перед кроватью, говорим, Господи, дай мне велосипед. Например, моя вчерашняя молитва с дочерью кончилась тем, что она помолилась, Господи, дай нам много миллионов, чтобы мы стали богатыми. Хотя я ее этому не учил, то есть желание что-то получить от Бога, причем большое, блестящее, оно, видимо, с малых ногтей нас сопровождает и будет сопровождать.
Дети впитывают то, что слышат от родителей, поэтому это есть некоторое отражение в этом.
Думайте, как хотите.
Вот он просил о видимом действии, как мне кажется, чтобы появился велосипед, неважно, через родителей или нет, но потом понял, что лучше я сделаю сам, а потом просто попрошу о чем-то невидимом, неосязаемом, и кто его знает, получил там я это прощение или не получил. Как будто бы так проще. Мне кажется, многие верующие сегодня решают, что махнуть уже рукой надо на это какие-то ответы на молитвы, потому что все равно их не бывает, а лучше я буду делать все сам и некую духовную сферу уже отдам Богу.
По-моему, человек давно уже научился сам решать большинство своих собственных проблем. И люди это умеют делать достаточно хорошо, уже исторически мы это видим. Не без перекосов, конечно, 20 век говорит о двух войнах, которые тоже люди устроили. Да и не только о двух, а две это самые большие, да?
Воюем.
Чего ждать от Бога? Почему вообще нужно его просить? О чем-то, с какой стати нужно кого-то просить, чтобы что-то получить. По-моему, инициатива сейчас у каждого человека. Бери да действуй. Вот был недавно на бизнес-форуме большом, где...
Большой ты человек на бизнес-форумах.
Нет, знаешь, это даже можно бесплатно
сходить. Это как раз молитва твоей дочери воплощается.
Да, это часть, так сказать. Я стал двигаться в эту сторону, да. Я, по крайней мере, сходил на бизнес-форум, послушал дядек, у которых уже есть много денег, которые уже взяли от жизни практически все, что они хотели. Говорят, что сейчас денег дополна. Вот куда ни сунься, везде одни деньги. Вот чего нету, так это нету идей, понимаешь? Поэтому зачем просить то, что и так есть, то, что и так можно взять? А может быть, стоит попросить идею? А может быть, с другой стороны, мы молимся и просим у Бога не для того, чтобы он нам дал идею или дал нам кучу денег и воплощение таких идей, а для того, чтобы просто прийти в чувство, прийти в себя и вдруг понять самих для себя. Вот в медитации, да, можно много чего узнать, то есть в задумчивости такой, в созерцательности, когда ты ищешь такого созерцательного контакта с Богом, ты в итоге, на тебя приходит озарение. Кстати, не только у христиан есть озарение.
Слушай, озарение вот это и как... медитация, слово какое, да. Употребил сейчас. Вот слушатели наши переволнуются.
Подожди,
все из-за этого слова.
В брейнсторминге, например, озарение — это очень важная часть общего такого процесса по генерации идей. Тебе приходит озарение. Кто-то считает, что это ему Бог сказал, а кто-то считает, что он просто сам это придумал, просто настал момент, когда мысли все сошлись, такие тинь, и получился...
Ну, кто-то там Вселенная.
Получилось
там,
схождение. Скажешь, кстати, постоянно читаю, вот, например, своих друзей в Фейсбуке, вижу, что многие из них отправляют запросы во Вселенную. Да? То есть вот у меня есть какая-то идея, у меня есть какая-то мысль, сформулированный запрос, и этот запрос я отрабатываю со Вселенной, я нахожусь в гармонии с собой, в гармонии с этой самой Вселенной, я отправляю к ней запрос, и дальше созерцаю и жду, что случится,
ну,
и наблюдаю.
Просто...
Вот. Работает, бро, работает, понимаешь? Они получают то, что они хотят. Ну, причем, конечно, там речь не о велосипедах, не о машинах и не о больших деньгах, потому что многим людям, большинству людей, оказывается, нужно вообще не это. Большинству людей...
Мир, покой,
почему?
Любовь.
Нет, не только. Вот любовь, да. Люди, например, ждут жизненного партнера, обретают внутреннюю гармонию, и это правда. Ну вот на них посмотришь, гармоничные личности. И они все это достигают, обращаясь вот к бессознательной вселенной, понимаешь?
Как услышать ответ Бога и почему молчит? Вопрос нашим слушателям и зрителям. Поделитесь своим опытом. Бывает ли у тебя ощущение, что Бог игнорирует тебя?
Какой младенческий вопрос.
А то.
Потому что Бог... Я вообще не Бог, чтобы за него как бы решать, игнорирует он или отвечает.
Ощущение у тебя бывает?
Ощущение бывает, что я не то чтобы бьюсь головой об лёд или там молитвы до потолка. А ощущение будет, как, опять же, говорят многие консультанты, мы не дорабатываем, понимаешь? Вот такое у меня ощущение, что где-то я упираюсь в какие-то жизненные стены не потому, что небеса меня игнорируют. Это же бред, это же абсурд. Да, я же Библию читал. Я, в конце концов, ее изучал и даже по-гречески могу парле франце прочитать. Вот. Не поэтому, а не в этом дело, а в том, что... Я не дорабатываю, понимаешь, вот основное, я сам могу ответить на большинство своих молитв. Брателло, ты не дорабатываешь, парень, тебе нужно, какой парень, тебе нужно больше работать, тебе нужно больше думать, тебе нужно больше учиться и так далее. Вот такие ответы я сам могу на большинство твоих молитв. Ну, давай, помолись мне.
Ну, я сейчас не могу чего-нибудь. Так вот. За тебя?
Ну, нет, попроси у меня чего-нибудь, спроси. Вот у меня, представь, что... я бог. Нет, ну, представь, что...
я очень трудно это
представь... Очень трудно. А на самом деле, может быть, мы чуть-чуть похожи. Представь себе, что я священник.
Так.
А ты как бы говоришь, батюшка, ну, говори мне, батюшка.
Батюшка, очень хочется, чтобы в жизни пришли финансовые потоки.
Ну, ты же понимаешь, Андрюша, что...
Сын мой, надо говорить.
Сынок, сын мой, да. Сын мой, для того, чтобы финансовые потоки на тебя снизошли, и если вдруг Господь соблаговолил бы одарить тебя этими финансовыми потоками, ты бы превратился в очень неблагодарного такого вот князька, от которого пострадало бы, в общем-то, много людей.
Ты ничего подобного.
Поэтому...
Я бы был очень хорошим, жертвовал бы повсюду.
То, что тебе нужно, чтобы ты при этом не превратился в скотинку такую, тебе для этого нужно просто взять и работать больше, учиться больше, осваивать новые жизненные сферы, придумывать идеи и при этом помогать другим. Вот тогда, может быть, ты достигнешь того, чего желаешь, но, с другой стороны, непонятно, а почему, собственно, ты этого желаешь, и почему ты считаешь, что тебе нужны финансовые потоки. Тебе что, сын мой, не хватает хлеба бородинского с куском масла сверху, который у тебя есть? Я уверен, что у тебя есть,
кстати,
гораздо больше, чем кусок бородинского с куском масла. Я уверен, что у тебя есть гораздо больше того, что, как ты прикидываешься таким бедненьким, несчастненьким. Расскажи-ка мне, сын мой,
я понял,
что у тебя есть каждый день?
Я понял, к чему ты ведешь.
Ты когда говоришь... ты последний раз не ел полдня
хотя бы? Так, выйди из роли. Ты ведешь к тому, что у нас есть ответы на наши вопросы.
Конечно, они достаточно очень простые, но, да я, честно говоря, не встречал такого человека, кроме пятилетнего ребенка, который может у Бога попросить миллионы денег. Не встречал.
Не встречал?
Нет, не встречал. Я встречал людей, которые готовы их зарабатывать. Я встречал людей, которые молятся об этом, но при этом молятся совершенно не всерьез, понимаешь?
Который хотел 100 тысяч на аренду дома и получил в тот же вечер.
Это прием риторический. Используют его часто на проповеди для того, чтобы показать силу, так сказать, говорящего. Но поскольку ты не знаешь, что там творится за кадром, то комментировать эти вещи абсолютно бессмысленно.
Так, есть такая, есть испанское предложение поговорки «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Звучит она так. «Опасность миновала, и молитвы святому забыты». Ну, это как бы с другой стороны. То есть он гром грянул, мы помолились, а гром перестал, ну и все, как бы забыли. Большинство людей обращаются к Богу, когда у них есть проблемы, когда прижмет, и как только все налаживается, то забывают о нем. Тогда с какой стати человек недоволен молчанием Бога? И не похоже разве это на попытку воспользоваться Богом? То есть взял его с полочки, когда надо, воспользовался, потом обратно положил, забыл.
Мне вот интересно, молчание Бога, откуда вообще эта идея пошла, что Бог не отвечает на молитву, что Бог там молчит? Это от какого представления о Боге происходят такие идеи, что Бог молчит?
Ты заболел, ты хочешь выздороветь, молишься и не выздоравливаешь. И продолжаешь болеть. И такой, не понял!
Подожди.
А где ты есть вообще или нет?
Подожди, ты болел чем-то серьезным, например?
Нет, ну, смотри.
Или ты про тяжело больных, неизлечимо больных говоришь? Ну, это же вообще прием ниже пояса, так нельзя.
Ну, мы же читаем в Евангелии, вот Иисус, вот к нему привели слепого.
Да, еще мы читаем
сказал,
в Евангелии, что все умерли.
Прозрей. И он прозрел.
Все умерли в Евангелии? Кто? Все действующие лица умерли?
Уже да.
Да? Ну, кроме Христа, да, потому что он воскрес и преодолел смерть. Ну, так если все умерли, о чем мы тогда говорим? Значит, все всегда болели и все всегда умирали.
Все равно умирают.
Да.
Как я недавно прочитал, даже исцеленный, там, парализованный человек умер через пару десятков лет.
Вот поэтому я ответил и на эту твою молитву, что ты хочешь не болеть. Так не бывает. И все, точка.
Все равно заболеешь и умрешь от болезни.
Да, а кто-то заболеет тяжелым чем-то и будет мучиться долго. Никто не говорит, что это будем не мы с тобой. А кто-то максимум чем болеет, это простудой. Но и то, и другое болезнь. Понимаешь? А болезнь — это следствие той, в том числе окружающей среды, которая существует, да, это контекст нашей жизни.
Да,
на
но
земле.
Есть какой-то миф такой расхожий даже в церквях, что верующий человек не должен болеть, ведь Иисус же исцелял, и он же живой, вот он также продолжает исцелять нас с небес.
Одна из разновидностей христианского такого протестантского, даже, ну, евангельским сложно назвать, неопятидесятнического вероучения, но это просто частный случай. Мне кажется, в качестве такого мейнстрима и тренда такие аргументы приводить тоже нельзя. Большинство людей, например, так не считают, а если считают так, то все равно потом сталкиваются с болезнями, и их мировоззрение и их жизнь кардинально меняется.
А происходят ли чудеса, тем не менее? Бог не обязан их творить, да, как мы говорим.
А я не обязан отвечать за Бога.
Он не вещь, которую мы взяли с полки, воспользовались и положили. Но, тем не менее, это происходит? Или же ты отвергаешь
это вообще? Давай какую-нибудь аналогию придумаем. Вот, например, сейчас, по-моему, взрывной рост каких-то вот этих вот вендинговых аппаратов. Да?
Чуть такое?
Ну, это такая машинка, которая шоколадки продает. Автомат по продаже шоколадок. Там банку можно японскую какую-нибудь купить.
Да, все видел. Сейчас. Я даже видел на этой, на станции железнодорожной такая штуковина
стоит. Да. То есть бутылку воды, там, не знаю, M&M's, что там еще? Что еще можно сейчас прорекламировать? Сникерс, ну что угодно. Ты можешь купить вот в этом вот автомате.
Я видел японский автомат на железнодорожной станции, что очень меня удивило.
Да.
Какие-то японские конфеты.
Слушай, я прохожу по магазинам, смотрю, там японские банки какие-то, японские конфеты.
Страшно представить, что это, да?
Боязно покупать, потому что не знаешь, какой эффект произведет. Вот. Там понятен, достаточно понятен алгоритм действия. Да? То есть ты
нажал
кнопку, знал цену, суешь туда деньги, оно их там съедает твои деньги со страшным звуком, как будто распускает их на лапшу. Да? А в ответ ты смотришь, причем смотри, там же стекло, да, и все обожают смотреть на то, как это происходит.
Причем, если бы это было закрыто и под кнопочкой, то не так интересно.
Никто бы не покупал.
А тут ты видишь, как она вывалит. А у нас в институте такая штука была, она застревала регулярно, и мы с пацанами переворачивали его и трясли, чтобы она выпала.
О том, когда оно застревает, сейчас мы к этому моменту подойдем. То есть, когда алгоритм соблюден, все условия соблюдены, и ты в итоге просовываешь руку вот в эту дырку, забираешь свою бутылку воды.
А, кстати, нет страха у тебя засовывать руку в эту штуку, а вдруг тебя укусит.
Всегда есть, поэтому я никогда не покупаю. Мало ли, я боюсь, что она там в этом застряну. Вот. Значит, если вдруг алгоритм нарушается...
Да, застряла Эммендемсина.
Ладно.
Это зараза все время у нас в институте застревала.
Скажут, никто не покупает, мы не покупаем шоколадку в этих автоматах. Хорошо, я езжу на электричке, я покупаю билеты постоянно вот в этих кассовых автоматах. Да, ты туда суешь деньги, выбираешь станцию, и она тебе печатает билет. Вроде все просто. Алгоритм соблюден, результат получен и воспринимается как само собой разумеющееся. То есть я не обвиняю автомат, я его вообще не воспринимаю как задействующее лицо, потому что он автомат. Вот. Но если алгоритм нарушается, как у меня было тут на днях, он, например, пишет, не удалось распечатать билет.
Не получилось.
И задумался.
Слушай, ну не получилось, извини.
И задумался.
Деньги я тебе не верну.
И задумался, знаешь, такой думает. А я стою, думаю, считаю секунды до электрички. Он стоит, думает, я стою, думаю. Я уже начинаю говорить. И я вслух ему говорю, да что ты делаешь-то?
Ты уже воспринял его как собеседника, да?
Когда, понимаешь, нарушается алгоритм, когда не работает вот привычная вот эта такая опытная связь жизненная, да, я начинаю говорить, ты что делаешь? То есть что получается? Я помолился автомату. Он еще некоторое время подумал и выдал мне обратно совершенно другими купюрами деньги. Но были случаи, когда не выдавал. И эти случаи я особенно болезненно запоминаю.
Да.
Потому что... каждый раз теперь, подходя к этому автомату, я думаю...
Автомат молчит, да? Тема нашей передачи. Да, почему автомат молчит?
Даст, не даст. Понимаешь, вот есть вероятность, что он не откажет.
Ну, маленькая вероятность все-таки. В большинстве случаев он работает.
Небольшая, но есть.
Это как автомойки.
А бывает еще сам. Дачу зажмет.
Там вообще алгоритм непонятен мне. Ты деньги даешь, и ты не знаешь, сколько у тебя... секунд, чтобы помыть
машину.
Там же
на табло светится 40, 39.
Ну, это вот 30. Где есть табло. Вот я на той автомойке мыл, где нет табло. То есть ты совываешь
деньги, нету,
и ты вообще не понимаешь, что сейчас будет происходить.
Какой ужас.
У тебя 10 секунд или у тебя час, ты не знаешь. И начинаешь в панике мыть машину.
Так вот.
Ну, кстати, у меня был случай, когда я успел не намылить машину, а мой сосед намылил машину, и электричество выключили. Вот. И вот он как раз так же возмущался и говорил, да что ж ты делаешь?
Я думаю, он другими словами это говорил, но примерно смысл такой.
Общий смысл такой.
Короче, особенно жарко мы молимся, когда алгоритмы ломаются.
Да.
Когда они не срабатывают. Так вот, все это имеет смысл только в том случае, если Бог такой автомат. Точка.
А вот нам хотелось бы, чтобы Бог был автоматом, которые четко по заданному алгоритму работает. Мы помолились правильной духовной молитвой. Мы попостились 3 дня, честное слово, не позволяли себе там шоколад. Мы даже вроде как грешных мыслей особо не допускаем. И такие мы ждем. Я не понял, Бог,
ну,
а почему
а что,
ты
мы считаем, что с помощью каких-то жизненных методик мы сможем повлиять на этот процесс? Вот мне нравится, чем вот эти люди, которые гармонии со Вселенной ищут. Они не свои условия ставят, они пытаются приспособиться, понять, как работает Вселенная, и приспособиться к этим условиям.
Да.
Вот в этом смысле это интересно.
Один проповедник, известный и тебе, и мне, Ярл Пейсти, говорил, что Бог не работает на наших условиях. Когда один из распятых со Христом сказал, что если вот ты нас сейчас спасешь, да, то тогда вот я поверю, что ты Бог. А второй сказал просто, помяни меня в царстве твоем. Он не ставил условий. Спасен был именно второй.
Ну, с этим не поспоришь.
Ну, просто иллюстрацию тебе привел.
Спасибо. Пример библейский, он всегда полезный и хороший. Смотри, какая штука. Если мы воспринимаем Бога как другую личность где-то там, в других измерениях, к которому нужно найти путь, обратиться, нужно найти правильный подход, чтобы он отреагировал и сделал то, что тебе надо, то это, наверное, такой вот подход древнего язычества в том числе, который... Ну, просвещенному человеку негоже иметь такие подходы к Богу. Гораздо, мне кажется, интересней думать о том, что Бог на твою жизненную проблему смотрит не снаружи, а изнутри тебя. То есть он тоже пришел с тобой вместе к этому автомату.
Это как... не он там в автомате сидит,
да,
внутри.
А он с тобой пришел к этому автомату. Да? То есть он, Христос же в вас, как Библия говорит, да. И мы, кстати, эту идею мы знаем. Мы эту идею усвоили, что если Бога в тебе нет, то его нет нигде. А если он есть в тебе, то почему ты считаешь, что он тот, которому должен извне повлиять на твои обстоятельства и подстроить обстоятельства твоей жизни так, чтобы первый миллион тебе упал на голову?
Я молился все время в подростковом возрасте, чтобы автобус поскорее пришел.
Приходил?
Нет. Все?
Нет, нет, не приходил? Ну и слава богу, что не приходил. Если бы автобус материализовался по твоей доброй воле...
С людьми вместе.
Да.
Причем...
А
нет, пустой.
Тебе же все равно, откуда автобус, правильно? Поэтому, может быть, снят с другого маршрута и просто приехал, чтобы тебя подхватить и подбросить тебя до нужной тебе остановки.
Жутковатая картинка.
Вообще жутковатая картинка, если представить, что Бог таким образом отвечает на молитвы людей, то...
Бог, хочу, чтобы была хорошая погода, мне нужно идти на шашлык.
И тут засуха такая, знаешь, он тебе солнышко, да? А где-нибудь потоп из-за этого случается.
Конечно.
Как-то вот все взаимосвязано, поэтому, когда ты молишься, хорошо бы думать не о том, что нужно тебе, а о том, что хорошо для всех.
Смотри, Элизабет Гилберт, книжка такая была, «Ешь, молиться, любить». Ну и фильм потом сняли.
«Ешь, молись, люби», по-моему.
Нет, а фильм «Ешь, молись, люби», а книжка «Ешь, молиться, любить».
Не смотрел, не читал, сразу предупреждаю.
«Легко молиться, когда в жизни не все гладко, но не прекращать молитвы, даже когда кризис миновал. Это своего рода завершающая фаза процесса, в ходе которой душа обретает возможность удержать накопленные блага». Такое практическое руководство к использованию Бога. Как будто нет места живым отношениям. То есть она говорит, вот ты молишься так, а потом еще нужно немножко еще помолиться, чтобы удержать полученные блага. Потому что если ты сразу перестанешь, то можно их потерять.
Ой, мне кажется, это разновидность вот такого вот общения со Вселенной. Это вообще к молитве не имеет отношения, и к Богу это особого отношения не имеет.
Но это магия.
Потому что где нету Христа, там-то и Бога нету. Хотя в последнее время я склонен считать, что Христос может быть с разными людьми взаимодействовать в разных идеях, мыслях и обличьях.
Может вот. Быть такое.
Ему же все подвластно, правильно? Вот. Но я хочу продолжить вот эту мысль про то, что человек ищет подход, он хочет понять, как мироздание работает, и для того, чтобы и самому встроиться в эти рабочие механизмы, для того, чтобы вместе с этим мирозданием находить результат. Потому что человек видит, что все устроено у Вселенной достаточно круто. То есть вроде бы на макроуровне работает теория относительности, там все, значит, гравитация, вот это все. А на микроуровне там вообще ничего не работает, на квантовом уровне, да. И все
там,
это как-то...
Там то есть, то нет там частицы, там, не поймешь, что да, она там, здесь, то она переместилась да, в какое-то другое место.
Вообще ничего нет, там в основном в себе пустота. И какая-то непонятная энергия иногда вспыхивает, и вот из этого все... И все это как-то вот работает вместе. Хаос, упорядоченность, понятные принципы теории относительности, непонятные принципы квантовой механики.
Понятные принципы автомата билетов и непонятные принципы мойки автомобилей.
Да. Все это вроде бы как устроено вместе. Только моя жизнь, она диссонирует со всем этим. Поэтому моя задача, потому что моя жизнь рассыпается, и все понимают, что жизнь-то рассыпается, постепенно все становится хуже и хуже, мы стареем, болеем, умираем. Это как бы вот негармонично, это неправильно. Если, если у Вселенной все так круто и красиво работает, почему в моей жизни отношения там рассыпаются, почему на работе не клеится, почему меня с работы одним днем выгоняют, и со всеми такое происходит, почему дети болеют, почему, ладно, ребенок не болеет, а почему он не поступил на бюджет, почему, значит, я не могу найти более высокооплачиваемую работу и так далее, и так далее. Жизнь рассыпается. Люди это понимают, люди это видят. А хочется приобщиться к рабочим механизмам. Угу. Вот поэтому они эти подходы ищут. Кто-то, значит, вот посылает запросы во Вселенную. Кто-то занимается тета-хиллингом каким-то.
Чего?
Тета-хиллинг — это вот тета-волны в мозгу, говорят, есть какие-то. Угу. И нужно с ними войти в ритм мыслительный. Тогда начнет тикать. Вот.
Это в трендах, слушай, я даже не знал.
Да, да, да. Еще есть бары. Некие бары.
Ну, бар, в смысле, ну, пойти выпить.
Нет.
Это помогает многим людям войти вот в эти ритмы.
Мне нравится ход ваших мыслей, Василий Иванович, но это не то. Не про тот бар. А бары как такие вот протяженные, что ли, струны своеобразные жизненные. Да? Ну, то есть, опять же, нужно... Идея одна и та же. Нужно зазвучать в унисон.
Понятно.
Нужно найти гармонию. Нужно войти в поток. Понимаешь? Вот.
Хочется логику
найти. А у христиан примерно то же самое. Войти в поток.
Ну, логику хочется найти.
Поток
потому
Духа
что, Святого, чтобы вот он, рабочий был механизм, действительно. Да,
да, это вот стремление к такой вот осмысленности. И хорошо, что сегодняшняя, в том числе и наука, понимание мироздания оставляет место определенному такому вот хаосу в жизни, что ли, да?
Угу.
И как-то во всем этом удивительно, да? Хотя идея Бога лежит на поверхности, что вот Бог, входи с ним в отношения, входи с ним в эту реку воды живой и плещись там, давайте мыться, купаться, плескаться.
Ну, что-то там умываться, в воде кувыркаться.
Да-да-да. Да здравствует мыло душистое и так далее.
Вечно слава воде, я помню, там в самом конце.
Войди в поток и, значит, купайся в нем, в этом потоке, да, в отношении с Богом и так далее. Почему люди предпочитают сейчас говорить о какой-то другой истории, какие-то бары, тета-волны, что-нибудь там еще, гармония, запросы во Вселенной. Люди научились обходиться без Бога в поиске ответов на свои вопросы, на свои молитвы в том числе.
Ну, даже христиане иногда, мне кажется, пытаются обойтись без Бога, когда преследуют всякие теории провозглашения. Там,
вот
я сейчас визуализирую, провозглашу, там, опишу, что я хочу, и там мне, грубо говоря, Вселенная ответит. Да? То есть там под именем Бог подразумевается вот эта безликая сила.
Вот понимаешь что, когда мы ждем от Бога как раз вот таких подходов, лучше жить вот как будто в этом смысле, в смысле вот бесконечных запросов, бесконечного поиска, в этом случае, наверное, действительно жить лучше без молитвы, потому что это паразитируется.
Есть сообщение у нас, ну так, Елена тут нам показывает.
Здравствуйте, Леночка.
Во, говорит, классно. Жанна...
Что вам больше понравилось, бары или это такие?
Жанна пишет, сразу много сообщений прочитаю. Обидно, когда чек об оплате не распечатывается. Молитва — это беспроигрышный вариант. Если молишься, когда плохо, то будешь молиться и когда хорошо. Ну, совсем не обязательно. Большинство молится, когда плохо, когда хорошо, все у них и так хорошо, все работает. Жанна продолжает. Бог творит благо для тех, кто... ищет восполнение нужды у него. Бог, так это повторение сообщения, Бог не молчит, он ждет наступления времени, когда мы станем способными принять его ответ. Так, от Дмитрия сообщение. Ты готов?
Я легко.
Тезка.
Давай.
Если над живущими на земле бездожие на дождь благодати, Бог правда молчит и мерою говорит. Ага, я же спросил, готов ли ты. Тогда и ощущение, что Бог не молчит, может быть, у многих прелестью и миражом в пустыне. И многие сильно заблудились, думая, что они в первых рядах и что они ангелы в своих церквях. Можно не комментировать. Альбер Камю. Твой любимый Альбер Камю. Ты любишь этого философа?
Конечно, люблю.
Ты еще не отошел от комментария Дмитрия, да?
Я пытаюсь придумать ответ, но у меня не получается.
Не пытайся.
Чуть не заранее не дал этот комментарий. Я бы бороду бы накатал.
Мы обращаемся к Богу лишь для того, чтобы получить невозможное. Говорил, писал этот философ. А на самом деле все остальное мы можем получить своими силами, и поэтому редко по-настоящему беспокоимся об этом, да?
А мне кажется, ушла та проблема невозможного. К сожалению или к счастью, я не знаю, как хотите это интерпретируйте, но многие люди нашли свой мир даже со смертью. То есть, если раньше был неразрешимый вопрос
пищу, где
болезни,
найти себе
смерти,
насущную, да, хотя бы,
на насущную,
да?
Хлеба, то сейчас, когда многие вопросы решены, и даже современная медицина таки решает вопросы продления жизни, да, вот...
Сейчас органы искусственные будут печатать.
Нет, система построения жизни, в общем-то, ведет к этому постепенно. Кто бы что там ни говорил, но если продолжительность жизни средняя потихонечку-то растет, даже в нашей стране все шутят, что дожить до пенсионного возраста, в общем-то, наверное, все-таки можно. До нынешнего пенсионного возраста.
Ну, не всякий мужчина.
Продолжительность жизни растет, то есть постепенно вот устройство жизни человека решает проблему и продления жизни, проблему там, обезболивания, проблему всего. Последняя проблема остается, проблема смерти. Но как ни смешно, ни странно это звучит, она все меньше и меньше занимает умы людей. Что все говорят, да, окей, мы все умрем. Да, окей, что будет после смерти? Большинство людей ответят, не знаю. И их этот ответ, как ни странно, устраивает. А ведь церковь давно стояла как раз вот на этом последнем оплоте, что неразрешимость проблем смерти — это всегда наша территория.
Угу. Такие узкие ворота, когда все в вороночку стекается, и в конце концов все равно все приходят к церкви.
Я смотрю, что многие люди даже на пороге смерти, они задумываются, ну, когда уже совсем в преклонном возрасте, вроде бы задумываются об этом, но не испытывают каких-то панических ощущений от идеи умирания. Какие аргументы вообще тогда остаются? То есть если человек находит свой мир со смертью, а все остальные вещи он, в принципе, может решить сам, либо получая то, что он хочет, либо переставая желать того, чего он хотел, то зачем тогда вообще мы поднимаем вопросы молчания Бога, когда человек сам бы хотел больше всего, чтобы Бог молчал? Потому что я как-то спросил, вот мы молимся о выздоровлении людей, это хорошо, бывают случаи там, исцелений, кто-то засвидетельствует об этом, они редкие, но бывают. Да? А давайте возьмем и эту молитву распространим дальше. Верни умершего обратно. Ты как бы отнесся, если бы ты вот увидел, похоронил своего друга, например, какого-то, или родственника, да, а потом бы вдруг, раз он заходит на кухню тебе и говорит: «Привет, брат, я воскрес». Как ты к этому отнесешься? Это же ужас дикий. Господи, пожалуйста, не надо.
Я побегу.
Не надо, пожалуйста, не надо таких вещей делать.
Можно я в таком случае у тебя переночую, если он у меня на кухне возникнет?
Если то, что мы верим в чаю воскресения мертвых, что называется, да, верим в воскресение, то мы склонны считать, что это будет в какой-то иной форме, не в форме воскресшего, восставшего из могилы земного тела. Потому что это скорее предмет для фильма ужасов, чем для нормальной веры, да? О чем мы тогда говорим, когда говорим о молчании Бога? Это же благо. Когда Бог заговорит, мир прекратит существовать.
Потому что все законы привычные, которые мы привыкли называть устройством мира, все они будут нарушены.
Мне понравилась идея в одном из, значит, сериалов, новых каких-то сериалов есть, там, не буду рекламировать, найдете сами, посмотрите, когда ангелы отвечают на молитвы. Там приходит, значит, ворох молитв, и они выбирают из этих молитв, на которые ответить, и выбирают такие: найти ключи, помочь найти человеку ключи. Mm-hmm. Ну, человек потерял ключи от дома, стоит, молится: помоги найти ключи. Они в снегу. И вот, значит, по одной снежинке топит этот снег. Одна снежинка, там, 992 снежинки растаяло, там, 9873 снежинки растаяло, идет подсчет. И один ангел другому: что мы делаем вообще? Давай как-нибудь вот ответим так. Не, говорит, мы должны отвечать, не нарушая естественных процессов. Иначе вообще мир прекратится. Если вот нарушаешь ход привычных ход вещей, естественный ход событий, то мир может прекратить свое существование. Не знаешь, как
сразу пространство-временной континуум.
Да, а вот эти вот молитвы типа: «Господи, спаси меня от стаи волков», они стаи сразу же там невозможны. Все отправляют наверх.
А то, что мы сами делаем в своей жизни, то, что мы там трудимся, работаем, можно это считать, в общем-то, соработничеством с Богом и действием Божьей благодати в нашей жизни? Иначе откуда там у нас эти отношения, эти связи, эти навыки, вот этот опыт, который нам нужен для этой работы?
Вот во всех твоих последних мыслях я вижу одно. Ты пытаешься пробудить в человеке какое-то осознание нужды в Боге. Ну, что
это моя работа.
Ему нужен ответ. Человеку нужен Бог. Человеку нужен ответ на молитву. Человеку обязательно нужна вера. Да? И мы все-таки найдем, как эту веру впихнуть в его жизнь. Как этого Бога впихнуть в его жизнь. Вот, да, ты работаешь, сам зарабатываешь, но Бог дал тебе силы.
Так того, чтобы... Но разве не так?
Бог дал тебе образование для того, чтобы там...
Ну, в каком-то смысле так.
Бог, в конце концов, дал тебе родиться на этой планете.
Да.
Да. Но это все человек не уговаривает. Это аргументация для него не значит ровным счетом ничего. Бог и так работает в жизни каждого человека. Мне нравятся тексты из Евангелия от Матфея, где Иисус говорит, что Бог одинаково посылает дождь праведным и неправедным, и солнце на добрых и злых светит одинаково. Да, что все жизненные процессы, которые обеспечивают тебе твою жизнь, они, это, по сути дела, дар Божий. Знаешь ты об этом или нет, но Бог действует в твоей жизни в любом случае.
Я с тобой согласен.
И как-то призвать его, чтобы он действовал особенно, ребята, а зачем?
Так я к тому и веду, я про то и говорю, что мы можем жить, не зная об этом, но на самом деле Бог все равно действует, и Он уже действует, то есть Он уже ответил на наши молитвы. Даже, возможно, которых у нас еще и не было, но Он уже с нами. Потому что мы, как ты сейчас саркастически заметил, мы и проснулись, и дышим, потому что Бог нам это дает.
Да, поэтому о каких еще ответах на какие молитвы идет речь? Заболел? Ну, заболел.
Ну, заболел.
Ну, выпей парацетамол.
Не во всех случаях помогает.
Не сработало? Пойди-ка сходи к врачу. А пока знакомая живет в Германии, говорит, записалась там какому-то специальному врачу на полгода вперед, потому что записи нет, в сентябре. А пока что терапевт, лечащий врач говорит, ну, попейте ибупрофен. А там либо само пройдет, либо уже не надо будет помогать. Ну, как-то так, да? То есть мы правда хотим, чтобы Бог взял и начал отвечать нам на наши молитвы? Ведь надо признать, что есть разные практики молитвенные. Есть, я знаю человека, который живет в многоквартирном доме, и каждый раз вечером, возвращаясь на парковку возле дома, он знает, всегда так было, всегда так будет, все забито, все заставлено машинами. И он рассказывал мне о том, что он научился слышать Бога как. Он создает себе полную тишину на какое-то время, да, старается полностью отключить свои мысли от всего на свете. И после этого задает вопрос Богу, говорит, Господи, где парковаться? И вот первая мысль, которая приходит, это как раз вот оно. Я туда еду, и там всегда есть место парковочное. Да, есть. То есть есть разные практики.
А насчет, да, того, насчет чтобы... заболел? Да, заболел. Ну, ты просишь, исцели меня, пожалуйста. Хорошо, ты будешь исцелен. Но через 2 недели. Как обычные все люди, которые обычно после простуды поправляются. Мне всегда хочется побыстрее. Но я сколько ни молился, всегда болезнь идет ровно столько, проходит ровно те этапы, которые она должна проходить.
Люди, вот когда говорят, что Бог молчит, мне не совсем понятен этот посыл, потому что весь мир — это и есть говорение Бога. Вот весь мир, в котором
ты живешь. Даже сам процесс прохождения болезни, ты не умер от нее, у тебя иммунитет. Подождал, там, да, заработал, активизировался, прошел все этапы, и ты выздоровел. Это уже ответ Бога на молитву, который был в тебе заложен.
Изначально. Мир, в котором ты живешь, жизнь, которая у тебя есть, это уже ответ Бога на... Это его не молчание, а это его говорение, если хотите, да? Потому что Бог создал нас не от недостатка, Бог создал нас от избытка. И Бог продолжает делать с этим миром абсолютно все, что в нем происходит. Понимаешь, вот идея молитвы к Богу как к иному, как тому, кто где-то там, она же ведь фактически коварная очень идея, она выгоняет Бога из мира. Она говорит, что Бог не здесь, а Бог там. И иногда по нашей молитве он вторгается в существующий порядок вещей для того, чтобы его изменить, ну, потому что просто мы его уломали, или потому что он все-таки согласился в итоге. Притча о неотступной там вдове сразу всплывает в голове, да? Когда не хотел судья отвечать на нужду женщины, она просто его замучила. И он в итоге решил, чтобы она... Да, отвяжись ты. И подписал там документы какие-то. Да? Если ты воспринимаешь Бога как иного, как инопланетного, как инопланетное существо, ну, хорошо, иновселенное существо, то ты тем самым признаешь, что Бог здесь-то как бы и не. Да? То есть его нужно призывать, путем особенных молитв и практик призывать. А это же дичь. Это дичь, потому что всегда магизм работал, и так работала всегда, вот, не знаю, примитивная вера людей.
Ну, начертить круги в определенной последовательности, знаки какие-то там, ну, ставить, разжечь
огонь.
Ходить
по кругу
там,
нужное,
да,
количество раз.
Там сколько-то пройти.
При этом произносить определенные слова. При этом нужно показать Богу, что тебе очень надо, поэтому нужно себя побить какими-нибудь плетьми.
Изранить. Ножами ритуальными, особенными.
Порезать, да. Да. Если мы вот так к Богу относимся, ну, тогда мы всю жизнь будем ныть по поводу того, что он молчит.
Ну, чем мы отличаемся тогда от обычных и древних языческих шаманов?
Ну, да. А если признать, что всем так своим существом Бог присутствует, никуда он не делся, он не молчит, он каким-то образом никому непонятным заставляет какие-то микрочастицы там, передавать тебе энергию, не знаю, делать тебя, создавать тебя, воссоздавать. То есть,
частицы, кстати, все время шевелятся.
С точки зрения
не стоят на месте.
Вот, микромеханики, квантовой механики, да, там нет вообще ничего. Угу. То есть одно вот это квантовый суп, квантовый бульон его еще называют, по-моему. Как-то так. Квантовая пена, вот это называется.
Ты просто есть хочешь, и время обеденное, поэтому суп, бульон.
Квантовая пена, и там нет ничего. А вместе с тем, значит, из этого ничего появляется вот такое
мы сидим с тобой
чудесное тут. Создание,
как ты.
Твои наушники.
Ну вот, да. В квантовой пене мы с тобой сидим, шевелимся и разговариваем.
Ванна с квантовой пеной, это интересно было бы в нее окунуться, да.
Вот еще тут из квантовой пены нам пишут. Иногда болезнь также может быть знаком для чего-то, проявление Божьей любви, заботы. Бог уже достаточно сказал в Священном Писании, а Надежда пишет, болезнь можно просто не принимать. Вот тут интересно. Ну, трудно не принимать объективную реальность, которая с тобой происходит. Вот это для меня всегда было загадкой, когда говорят, там, я не принимаю. Ну, как?
Знаешь, может быть, человек очень любит феноменологию, есть такой раздел философии, который говорит, что никогда нельзя знать вещи в своей сути, а можно знать только вещи в том, в какой форме они являются. То есть мир феномена и мир ноумена. Вот мне это очень нравится, потому что таким образом, все, что ты сейчас там себе представляешь, и тебя вообще нет.
А ложки не существует, да?
Да, это просто форма, которую конструирует мой мозг.
Все понятно.
Определенная, да?
Ну, как... матрицу посмотрите, в общем.
Ну, есть это...
Отсылочка такая
матрица
есть,
это
да.
Такой...
Набор из штампов разных религий,
да,
и философий.
Научпоп, а вот есть совершенно серьезное направление такой философии. Ты можешь не принимать эту кажущуюся реальность. Да? Можешь не принимать. А можешь ее принять и сказать, что Бог уже живет с тобой, отвечает тебе, и вся твоя жизнь — это его один ответ, это его большое слово. Сначала он творит землю, потом творит человечество, потом доходит в итоге до тебя. И то, что ты себя осознаешь, такой герой в каком-то городе живущий, или в селе, или где угодно, или в виртуальном пространстве, это большая честь для тебя, брат. Что ты вообще вот осознаешь и можешь даже думать о том, кто тебе все это дал. То есть это не само разумеющееся мысль, это уже и есть творение Бога, то есть его ответ, его творческая сила, которая действует от начала до конца твоего рождения до твоей смерти. И значит, ты полностью в его руках, можно расслабиться и плыть.
Ух ты, закрутил-то как. Чтобы услышать Бога, предайся безмолвию, архимандрит... Андрей, монах такой, говорит, там длинная статья, я читал, он рассуждает о том, что многие люди жалуются, что Бог молчит, но при этом просто не дают ему ничего сказать. Сами все время разговаривают, суетятся, а он говорит, ты вот если хочешь Бога услышать, ты сам просто помолчи. И у него такая практика, да, духовная есть, практика молчания. Он просто запирается в келье, долго молчит, и таким образом ощущает присутствие Божие, как будто Бог что-то говорит.
Да, классно. Главное, чтобы это работало в его жизни, в чьей-то еще жизни сработает, и на то, слава Богу. Ну, меня вот иногда спрашивают, а как вот узнать волю Божью? Да, вот я молюсь, чтобы Бог открыл, чего он хочет, а я вот не знаю, чего он хочет.
А у тебя рецептов, как обычно, нету.
А я говорю, хочешь, я тебе скажу, в чем воля Божья? Давай свой вопрос. Легко, потому что воля Божья, она на самом деле очень простая, очень предельно простая. А чего ты хочешь? Вот думаю, выйти замуж или продолжать учиться?
Угу.
И говорю, Божий ответ совершенно очевиден, доучись, потом выходи замуж.
Опять же, на самом деле, не совсем. Может быть, стоит бросить учебу, выйти замуж и уехать в миссионерскую поездку с мужем. Кто его знает?
Когда такие аргументы... Вот, знаешь, я не думаю,
что... А может быть, ни то, ни другое.
Знаешь,
может быть, вообще не надо.
Я не думаю, что Бог хочет испортить тебе жизнь. Вот почему-то у меня такая вот идея, да? Хотя он может делать что
угодно. А представляешь, вот у тебя такой выбор, а ты берешь, а я чувствую, что Бог хочет мне вообще вот сказать, что не нужно учиться, не нужно выходить замуж, нужно вообще уехать куда-нибудь.
Вот в таком случае нужно полное безмолвие, заткнуться и перестать нести ерунду. Когда читаешь Евангелие, опять же Иисус говорит, да, что какой из вас родитель, когда сын попросит у него хлеба, даст ему камень? Или когда попросит у него, значит, рыбу, даст ему змею? Никакой. Если вы, говорит, будучи дурными людьми, умеете что-то доброе делать для своих детей, тем более Отец Небесный одарит добром того, кто его просит. Бог не подсовывает камней и змей, понимаешь? он не играет вот эти вот смешные, совсем не смешные, вернее, очень даже трагичные игры с нами, не играет он в эти игрушки, да, он просящему дает хлеб или дает рыбу, а текст, который, мне кажется, уже это время-то где-то близко, да, к завершению, текст, который мы все любим цитировать, ищите, просите, и дано будет,
да, конечно.
Вообще нужно переводить текст это правильно. Просите, и Бог вам даст. Ищите, и найдете. Угу. Стучите, и вам откроют двери. Ну, потому что всякий, кто просит, получает. Там, обоснование странное достаточно, почему-то. То есть, потому что.
Почему так?
По кочану, да. Потому что. Значит, о чем этот текст? Это текст о том, что все, чего попросишь, все будет.
Ну, так и воспринимают его во многих церквях.
Если бы там было просто просить,
да, жуть же какая,
и вам будет дано, тогда, может быть, и да. Но поскольку там есть и другие вещи, ищите, стучите.
То есть еще делать что-то надо, да, при этом?
То, что лежит на столе, то не ищут. Если вещь я ищу, значит, ее здесь нет. Я должен предпринять определенные усилия, чтобы ее найти. То же самое с дверями. Зачем стучаться в открытую дверь?
Да.
А значит, что есть закрытая дверь. О чем это говорит? Что иногда в жизни нужно подналечь плечом.
А может стучаться, проситься, договариваться.
А может быть, некоторые двери просто нужно вынести. То есть о чем говорит этот текст? Он говорит прежде всего об активной позиции жизненной. Позиции верующего человека. Угу. Это не пассив, когда ты сидишь такой, господи, дай-ка мне машину красную. Дай-ка машину, приезжает машина красная.
Сама.
Нет.
На автопилоте.
А это активные позиции. Ты попросил, ты ищешь, значит, все возможные средства достижения того, что ты попросил.
Скачиваешь автору.
Ты стучишься во все двери и покупаешь в итоге машину.
Красную.
То есть молитва вот эта вот, да, прошение к Богу, побуждает себя к какому-то реальному действию. Встань с дивана и иди делай свою мечту.
Любовь — это прежде всего упражнение в молитве, а молитва — упражнение в молчании. Антуан де Сент-Экзюпери у меня еще последнее. Цитаты для тебя заготовлены.
Спасибо. Я сегодня уйду на шпигу.
А еще нет, еще, подожди, чтобы вот вишенку на торте. Виктор Кеннинг, прошу прощения, британский писатель. Молитвы часто бывают услышаны, только мы сами это не всегда замечаем. А вообще, 1 Петра, 1 главу с 6 по 9 стих я предлагаю прочитать. «О сем радуйтесь». Ну, он там Евангелие же сначала говорит.
Так.
Что вот... Кто вам, что вам дано, да, вам дано спасение. Да. И говорит, о сём радуйтесь, поскорбев теперь, если немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но верою в него радуйтесь радостью неизреченную и преславную, наконец, достигая верою ваше спасение душ». Мне нравится вот эта часть, когда мы его не видим, но верим. Когда мы вроде не видим прямого действия, не слышим голоса, который раздается громовым образом, не видим руки, пишущей на стене, но мы все равно продолжаем верить.
Мне кажется, что главное в жизни человека — это не получать то, что он хочет, и то, чего он просит, да, от Бога, а главное в жизни человека обнаружить Бога в своей жизни самого. И, что называется, войти с ним в какой-то контакт. Как-то возможно, это, наверное, уже тема совершенно другого разговора, но если мы сводим наше взаимодействие с Богом к получению того, что нам нужно, то тогда, мне кажется, лучше вообще не верить. Лучше развернуться, уйти в какую-нибудь другую сторону. Так будет честнее.
Вселенную там спрашиваете, что вы делаете.
Да, она тоже, оказывается, умеет это делать. Чего вы Бога терзаете, да, этим самым? Идите, Вселенную мучите. А вот если хочется узнать и стать, ну, если так выразиться, чем-то целым с тем, кто по доброте и любви творит этот мир, то тогда, да, нужно... Ну, тогда уже будут совсем другие молитвы, мне кажется.
Через пророка Исаию Господь говорит, что мои мысли не ваши мысли, и мои пути не ваши пути, да. Небо выше земли, так и пути мои, выше пути ваших, и мысли мои выше мысли человеческих. Вообще можем не понимать, что происходит, но если мы доверяем Богу и просто вот это признаем глобально, эту мысль, что Он постоянно творит, и мы можем... не видеть и не понимать этого, но тем не менее он все равно есть, и он действует, то у нас не будет ощущения молчания Бога. потому что он действительно все время говорит через наш мир. Спасибо большое. Дмитрий Ватоли был у меня в гостях, и мы хотим пригласить на концерт 7 сентября.
О, да, кстати, друзья.
Новый Иерусалим приезжает. Это будет бомбический мега-концерт.
Значит, рассказываю. 7 сентября в 18 часов в Москве, недалеко от метро Павелецкая, есть концертный зал 19:30 Москва. Это большой, классный такой вот удивительный зал с прекрасным светом, звуком, с хорошим ощущением, мы там уже были. Вот Новый Иерусалим мы привозим в Москву, приезжает группа Новый Иерусалим 7 сентября для того, чтобы дать один большой сольный концерт. И даже Эльшад Бабаханов приезжает специально для этого концерта из Соединенных Штатов Америки. Друзья, это будет незабываемо. И если вы хотите сходить на этот концерт по оптимальной цене, нужно спешить, потому что до конца воскресенья, до 0 часов.
Всего-то осталось.
До 23 часов 59 минут действует акция. Два билета за 1000 рублей. То есть за 1000 рублей получать два билета. Билет по 500. Начиная с понедельника, все билеты выйдут на свою обычную крейсерскую цену 700 рублей. И уже никаких акций не будет. Мы очень хотим, чтобы этот праздник состоялся. Он состоится с вами. Приходите, пожалуйста. Это будет удивительное время общения с группой, общения с друг с другом, христианское общение. Будет классно, будут все хиты, какие только вы вспомните у группы «Новый Иерусалим». Там шикарный сет-лист. Приходите.
Мы ждем вас. До новых встреч и до свидания.